14. Мышь и слон. Лукреция Немрот отправила в рот толстую черную пластинку жвачки с лакрицей и глотнула холодного воздуха. Самое то, чтобы успокоить нервишки. Только после этого она ударила кулаком в тяжелую стальную дверь водокачки, жилища Исидора Катценберга. Ответа не последовало, но дверь оказалась не запертой. Войдя, она застала Исидора Катценберга в вертикальном положении. Стоя посреди конического зала, он читал книгу, водруженную на дубовый аналой. В этот раз он был на свету, и она могла разглядеть его с ног до головы. При ее приближении он поднял голову и тоже ее оглядел. Так они долго, целую минуту, молча друг друга разглядывали. Исидор Катценберг был еще выше и толще, чем показалось Лукреции Немрот при первом посещении. 1,95 м роста и все 120 кг веса. Его тело, гладкий шар, было заключено в оболочку из светло-бежевой поплиновой одежды. Ни ремня, ни часов, ни шнурков. «Отказ от насилия виден даже в его манере одеваться», — подумала она. Он был почти полностью лыс, уши имел большие, лоб высокий, губы сочные. На тонкий нос были водружены золотые очки. На вид — огромный ребенок. Его глаза непрерывно двигались, отмечая мельчайшие детали. Одинокий, встревоженный слон. Сначала в голове у Лукреции вертелось это сравнение, потом его вытеснило другое. Катценберг напомнил ей Ганеша, божество со слоновьей головой из индуистской мифологии.
«Сейчас вы сравниваете меня со слоном», — догадался он. «Откуда я знаю? Вы не отрываете глаз от моих оттопыренных ушей. Когда люди смотрят так на мои уши, это значит, что они сравнивают меня со слоном».
Я думала скорее об индийском боге Ганеше. Гора повернулась, порылась в книгах и предъявила статуэтку божества.
«Ганеш — бог знаний и веселья. В левой руке у него книга, в правой — горшочек с вареньем. Вам известна легенда о Ганеше?» — спросил он.
Девушка помотала головой.
«Его отец Шива вернулся как-то раньше обычного, обнаружил ребенка и принял его за возлюбленного своей жены Парвати. Он тут же выхватил меч и обезглавил его. Парвати объяснила ему, что он отрубил голову собственному сыну. Удрученный отец извинился и обещал заменить голову ребенка головой того, кто первый к ним придет. Первым оказался слон».
Лукреция Немрот указала на крохотного грызуна в ногах бронзовой статуэтки. «А это кто?»
«Его верховное животное. Ганеш — слон, передвигающийся, стоя на мыши».
Он пожирал рыжую девушку глазами, стремительно поглощая фотоны, отскакивавшие от ее кожи и одежды. «Кто эта нахалка, упорно его донимающая?» Результаты осмотра. Миниатюрная, 1,60 м, 50 кг. Руки мускулистые, грудь упругая. Большие живые глаза изумрудного цвета. Длинные рыжие ресницы. Маленькая ножка. Глубокое мерное дыхание. Спортивное. Цепкий взгляд. Во рту жвачка. Симпатично держит головку. Наверное, занималась в детстве классическим танцем. Отсюда эта грациозность. «Какую нелепую парочку мы составили бы, если стали сотрудничать», — мелькнула в голове у Лукреции Немрот. «Комедийная парочка Лорел и Харди. Новый вариант». Она вздохнула.
«Я пришла попросить прощения. В прошлый раз я вела себя невоспитанно».
«Я тоже», — ответил он. «Мы квиты».
«Я не знала, что вы поборник ненасилия».
«Это что-то меняет?»
«Такие, как вы, получив пощечину, подставляют другую щеку».
«Это все старомодно. Новые сторонники ненасилия опускают голову, чтобы избежать пощечины. Так они не дают напавшему свершить насильственный акт и смутиться».
«Я вас оскорбила.
обозвав идиотом, дураком, мудаком. Лунообразное лицо расплылось в плотоядной улыбке.
«Знаете, что идиот — синоним имбецилла, то есть человека, не имеющего посоха. Имеется в виду тот, кто не нуждается в костыле, чтобы не упасть. Но ведь жить без опоры на догму, на жесткий принцип, без оглядки на авторитет — это смело. Вы согласны? Вот я и надеюсь как можно дольше оставаться таким идиотом».
Лукреция Немрот почтительно потупилась.
«В дураке я тоже охотно узнаю себя. На латыни «ступидус» — тот, кто оцепенел. Получается, что дурак — тот, кто всему удивляется, кого все восхищает. Надеюсь всегда оставаться таким дураком. Кстати, на греческом «идиот» значит «своеобразный». Идиотизм — своеобразие языка. Я надеюсь быть своеобразным. Что до мудака, то ведь это слово, производное от полового органа, что может быть лучше того, что дарит жизнь. Искренне надеюсь оставаться мудаком, ну и до кучи идиотом, дураком, кретином».
Она осторожно переступала среди книг. «В редакции говорят, что вас изменила одна книга. Что это была за книга?»
Судя по всему, он отлично ориентировался в этом своем нагромождении. Один шаг, и он оказался рядом с холмиком из книг, извлек из него одну и показал ей. На обложке были изображены какие-то существа, идущие к встающему из-за горизонта солнцу. Книга больше смахивала оформлением на приключенческий роман, чем на учебник.
«Эта книга имеется в любой библиотеке. В ней нет ничего особенного. Можно даже считать ее идиотской, дурацкой, мудацкой».
«Иными словами, она необычная, удивительная, чужда догм, порождает новые смыслы».
Пока она листала книгу, Исидор Катценберг объяснял, что в ней содержится, кроме всего прочего, два особенно дорогих ему утверждения. Он начал с первого. ПНН. «Пути наименьшего насилия».
Что такое ПНН?
«Человек страдает, потому что постоянно находится в состоянии насилия над самим собой, над ему подобными и над Вселенной. Чтобы покончить с этим, важно предвидеть последствия каждого нашего поступка с целью предотвратить череду насилия, которую он рискует повлечь».
Как бы иллюстрируя свои слова, Исидор Катценберг положил книгу на вершину соседней книжной груды, которая тут же рухнула, не вызвав у него никакой реакции.
Второе явление ключевой важности — эволюция мира согласно цифрам.
Девушка устроилась так удобно, как смогла, в жестком кресле.
«Слушайте внимательно. Эти рисунки, которые мы считаем цифрами и бездумно применяем тысячи раз в день, содержат в себе целую науку. Их изобрели индийцы. Кривая линия — знак любви, горизонтальная черточка — привязанности, пересечение — выбор. Единица — минеральная стадия».
Для большей доходчивости он нарисовал цифру в воздухе.
«Единица стоит неподвижно, как монолит. Единица лишена чувств. В ней нет ни кривых, ни горизонтальных черточек, ни пересечений. То есть ни любви, ни привязанности, ни выбора. На минеральной стадии мы пребываем здесь и сейчас, не думая». «Двойка», — продолжил он, рисуя в воздухе цифру, — «вегетативная стадия. Стебель изогнут, как у цветка. Черточка похожа на корень. Двойка привязана к земле. Цветок не может перемещаться. В верхней части есть кривая. Двойка любит небо. Цветок стремится к красоте, к красочности, к гармоничным прожилкам, чтобы понравиться высшему измерению. Тройка — животная стадия. У нее две кривые — вверху и внизу.
Уточнил он, строя из пальцев цифру 3.
«Она любит небо и землю».
«А я вижу наложение двух разинутых ртов», — подала голос Лукреция Немрот.
«Нижний рот целует, верхний кусает», — подхватил Исидор Катценберг. «Тройка немыслима без дуализма. Люблю, не люблю. Горизонтальных черточек нет, то есть нет привязанности ни к земле, ни к небу. Животное находится в постоянном движении. Оно живет без привязанности, во власти страха и желания. Тройка подчинена своим инстинктам, и она вечная невольница своих чувств. Толстяк скрестил указательные пальцы. Четыре. Человеческая стадия — это символ креста, означающий перекрестие. Перекрестие — это выбор. Если правильно к этому относиться, это перекрестие позволит нам выйти из животной стадии и перейти на следующую. С животной стадии номер три на пятую можно больше не страдать от страха и от зависти, начать реагировать не только на инстинктивные ощущения. «Прощай!» Дилемма «люблю, не люблю, боюсь, пугаю».
Что ждет нас выше, на пятом этапе?
Пятерка — духовный этап. Человек развитый. Вверху у пятерки есть горизонтальная черточка. Это привязанность к небу. Кривая направлена вниз, значит, она любит то, что внизу — землю. Пятерка — полная противоположность двойке. Растительные приклеены к земле, духовный человек — к небу. Растительное любит небо, духовный человек любит землю. Это то, что подразумевал Андре Мальро своей знаменитой фразой: «Третье тысячелетие будет духовным, либо его не будет». Либо человек будет пятеркой, либо его не будет вообще. Такова цель — освободиться от эмоций, контролировать наши инстинктивные реакции и стать духовными.
Лукреция Немрот молча поразмыслила, а потом спросила: «А шестерка?» Исидор Катценберг напустил на себя загадочность.
«Об этом потом. Поймите, хотя бы первые пять цифр. Это уже будет огромный прыжок вперед. Если весь мой труд приведет к этому пониманию, то я сочту, что принес пользу».
Она стала рисовать в воздухе цифры.
1, 2, 3, 4, 5. Занятно. Цифры всегда у нас перед глазами, но мы воспринимаем их только как способ счета.
Люди мало обращают внимание на вещи, которые их окружают, с сожалением, проговорил Исидор Катценберг. Они исходят из своих предрассудков и воображают, что все знают. Он весь затрясся. Мне хочется надеяться, что этот маленький рассказ о цифрах, указывающих нам путь в будущее, убедил вас, что единственный важный вопрос — это не откуда мы взялись, а куда мы идем.
Она потянулась, встала, перешагнула через книги, пересекла зал и стала рассматривать магнитные табло на противоположной стене, увешанные газетными вырезками, фотографиями, рисунками и списками покупок.
«Все наоборот», — задумчиво отозвалась она. «Вы еще больше убедили меня в обоснованности моего подхода. Если хочешь понять будущее, для начала пойми прошлое».
Исидор Катценберг взял с одного из столиков блокнот, из-под кучи книг извлек сумку на колесиках. «Вы куда?» — спросила девушка.
«А, наконец-то хороший вопрос. Можете, когда хотите. Куда я иду? Всего лишь за покупками. Сейчас самое время. Мне нужны свежие овощи и фрукты.
Можно я с вами?»
Разговор продолжился снаружи, под неумолчный скрип колесиков сумки. Пустырь, заросший высокой травой и крапивой, сменился пригородными улицами. Наконец они вышли на площадь, где напротив церкви неопределенного возраста стояли за прилавками краснощекие огородники. Исидор Катценберг был не из тех, кто делает покупки на скорую руку. Он долго обнюхивал дыни, взвешивал на ладони плоды манго, обсуждал с продавцами последний завоз, щупал помидоры и авокадо, приглядывался к луковицам. Тщательно отбирая то, что потом употребит, он продолжал разглагольствовать.
Гипноз собственного прошлого — вот то, что замедляет развитие человека. Возьму-ка я вот эти два пучка редиски, то и что покрасней. Если бы он ограничился одним будущим, это придало бы ему легкости. Поверьте, настоящая катастрофа — это ослепление прошлым. У вас все груши такие спелые? Взять хотя бы страны, мечтающие обрести свою идентичность, через возврат к устаревшим практикам. В Монголии требуют возвращения наследия Чингисхана. В Афганистане хотят возродить законы 800-го года. В России не прочь усадить на трон нового царя. Сколько я вам должен?»
Исидор Катценберг вытянул из кошелька мятую купюру, сыпал вместо нее полученную на сдачу мелочь, погрузил полные пакеты в сумку на колесиках, все это не прекращая болтовни.
«От прошлого должна остаться табула раса. Знаете, как в психоанализе? Люди упорно погружаются в свое прошлое, не устают его теребить и потрошить. Чем оглядываться назад, лучше бы смотрели вперед». Говоря это, он поднажал и обогнал Лукрецию. То и пришлось перейти на бег, чтобы с ним поравняться.
На углу квартала появился автомобиль. Дверца распахнулась, две руки втащили девушку внутрь. Пока Лукреция непонимающе таращила глаза, ей заткнули рот кляпом и завязали платком глаза. Исидор Катценберг, ничего не замечая, продолжал.
«Никогда, никогда не озирайтесь назад. Так недолго забыть, смотреть себе под ноги. Если, например, я забуду глядеть перед собой, то наверняка врежусь в первый попавшийся уличный фа...»
Дверца машины громко захлопнулась, покрышки взвизгнули, машина рванулась с места. В окне промелькнувшего мимо него автомобиля Исидор Катценберг успел разглядеть Лукрецию Немрот, бившуюся в лапах двух громил в обезьянних масках.